Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 19 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. А, вот мы с вами услышались наконец-то, как давно не было, и вот опять я тут, любите и жалуйте. Но не обязательно на самом деле, можете и ненавидеть, главное слушайте, подключайтесь к нашей трансляции на YouTube, канал «Говорит Москва», ставим лайки, дизлайки обязательно, мы пока их видим вроде как, вы понимаете, вы в последний вагон буквально впрыгиваете, чтобы проявить ваш хейт и показать, как вам не нравятся наши трансляции, но нам все равно приятно, мы за то, чтобы получать обратную реакцию. Подписывайтесь на канал обязательно, я знаю, что многие из вас не подписываются, хотя смотрят, а это нечестно. Так делать нельзя. Ну и чат, там есть прекрасный наш чат, который у меня выведен здесь отдельным окном, поэтому мы будем за ним следить, пишите туда. Так же, как пишите в смс-портал 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, подписывайтесь на нас в Телеграме, радио говорит МСК латиницей в одно слово, ну и на меня подписывайтесь в Телеграме тоже, почему нет, Бабаян в здании, называется мой канал там. Смотрим пробки, смотрим и плачем. На самом деле, потому что, я не знаю, когда это точно началось, я как-то пропустил, но вчера и сегодня абсолютно точно, вот просто мертвый город. От слова совсем. 9 баллов пробок в Москве. Лучше вообще забыть о существовании автомобилей, как средство передвижения, на ближайшие, я вам сейчас скажу, до 10 вечера. Забываем вообще смело о том, что существует такой транспорт, потому что у нас 8 баллов, да, будет сохраняться аж до 7 вечера. В 8 вечера у нас будет 6 баллов, но я вот не верю. Обычно вот так вот на 2 балла сразу за час не падает. Поэтому, скорее всего, будет просто мертвяк полнейший. Если говорить по дорогам, самое страшное, что есть в Москве, это участок Садового кольца от, получается, от Пресни, да, от Баррикадной, до, вот там, Новинского бульвара, до Таганской, вот так вот сверху, поверху Садового кольца, все бордовое, это даже не красный, это цвет крови, наверное, судя по всему, он ближе всего, кровавых слез людей, которые стоят сейчас в этой пробке, там аварии. Есть, видимо, именно из-за этих аварий такие жесткие пробки. Если вдруг кто-то сейчас в том месте находится, пришлите, пожалуйста, что это за аварии такие, что парализовало весь центр Москвы. Соответственно, у нас здесь, в Замоскворечье, тоже все мертвяком. Кремлевская набережная, бордовая. Новый Арбат, бордовый. Вот Звенигородское шоссе вроде как едет. На Кутузовском, так, плюс-минус. Так, я смотрю, остальные наши главные артерии. Ну, знаете, такое ощущение, что основное скопление пробок, оно в центре. Просто весь народ не может выехать из центра никак. Поэтому везде в остальных местах зеленое. Ну и МКАД. МКАД, конечно, красненький. Поэтому классический сюжет. Выходим из автомобиля, идем в кафе, садимся. Садовая, вот рыбак рыбака пишет, Садовая просто одища. Поэтому мы берем прям на Садовом где-нибудь паркуемся. Там, конечно, не везде можно. Находим место. А лучше, знаете, вы можете на самом деле бросить машины посреди дороги, все равно никто никуда не едет. Берем себе кофе, включаем нашу радиостанцию, трансляцию и слушаем, участвуем в дискуссии. Должно быть интересно. У нас сегодня во второй половине нашей программы в 7 часов вечера будет белорусская история, белорусско-польская граница. И включение коллеги оттуда расскажет человек, вот из первых уст услышим, что там действительно происходит, как там обстоят дела, куда развивается эта вся история. Но это попозже. А сейчас у нас, знаете, пришла прям свежая новость. Она очень хорошо легла, на самом деле, в то, что я собирался с вами обсуждать. У нас историческое событие, на самом деле, прям вот сейчас происходит по ту сторону океана. Джо Байден временно передает свои полномочия вице-президенту Камале Харрис. пока будет находиться в больнице под анестезией. Об этом заявили в Белом доме. Это вот все, что на данный момент у нас есть по этой ситуации. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Во-первых, у нас есть новость о том, что рейтинг Джо Байдена достиг какого-то там нового антирекорда. Он там в районе 30% одобрения его деятельности на посту президента Соединенных Штатов сейчас колеблется. Это плохо. Согласитесь, он всего год президент. Панк 13 пишет, он ушел, он устал или ушел в запой. Я думаю, что он устал по естественным причинам, на самом деле. И это, конечно же, временная мера. Но согласитесь, что как прощупывание почвы, очень даже неплохо. Давайте вспомним предвыборную кампанию. И как многие эксперты, американисты, политологи говорили о том, что на самом деле сейчас голосуют не за Байдена, а за ту самую Харрис, которая потенциально первый американский чернокожий президент-женщина, первый американский азиатский президент-женщина, потому что у нее там корни смешаны, у нее, по-моему, мама откуда-то из Индии. А отец, по-моему, из Ямайки, ну что-то такое, неважно, да? И первый вообще, в принципе, женщина, правитель Соединенных Штатов. Вот это вот происходит прямо сейчас, пишется на самом деле история этой большой достаточно страны. Почему бы это не было прощупыванием почвы для того, чтобы уже на самом деле отказаться от президентского мандата товарищу Байдену, который еле-еле разговаривает. Он тут на днях, я не знаю, мы не готовили этот ролик заранее, может быть, сейчас попрошу режиссера, сможет он найти или нет, как Джо Байден там одного бейсболиста негром назвал в прямом эфире. Но это же самое страшное слово на свете, какое только может быть. И он говорил это в контексте того, что там раньше в его молодые годы существовала отдельная бейсбольная лига для именно чернокожего населения Соединенных Штатов, и она называлась Негритянская бейсбольная лига. И вот он нормально, великий негр-бейсболист, сказал, особо даже не задумываясь, потому что человек фактически-то из другой эпохи, понимаете? И вот на фоне этого падения рейтинга, на фоне того, что он явно не в себе, что у человека маразм, он уже старый дедушка, который не справляется, но это правда, спит на каждой встрече, какая только у него может быть, путается в показаниях постоянно. Вот выходит на сцену тот, ради которого все и замышлялось, кандидат, настоящий кандидат в президенты, Камала Харрис, которая фактически на данный момент является лидером и президентом Соединенных Штатов Америки. Но это не все. На самом деле, главная история, которая она связана, главная новость, о которой я хотел с вами поговорить, она связана с Соединенными Штатами, но не особо была связана с Камалой Харрис, но теперь так или иначе приходится связывать. В Конгресс США внесли проект о непризнании Путина президентом после 2024 года. Если резолюцию примут, она будет носить рекомендательный характер. Авторы инициативы Стив Коэн и Джо Уилсон пишут, что дальнейшее пребывание Владимира Путина в должности президента будет незаконным. Я напоминаю, это Конгресс, конгрессмены Соединенные Штаты, да, они решают, что незаконное, что законное. Также поправки в Конституцию названы нарушающими законы и международные обстоятельства России. Вот такая вот интересная формулировка. Любая попытка Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов. Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил коллегам из РИА Новостей, что если решение Конгресса будет одобрено, это приведет к разрыву российско-американских отношений. При этом он не верит в принятие законопроекта. Я с вами хочу обсудить, что надо будет делать нам, если вдруг вот это решение вступит в свою законную силу. Да, рекомендация, но тем не менее, налицо, как мне кажется, вмешательство в политику нашего государства со стороны Соединенных Штатов. Надо ли будет действительно, как в Совете Федерации советуют нам, я сегодня молодец, надо ли нам будет разрывать все отношения с Соединенными Штатами, какие только могут быть? Может быть, нам уже надо каким-то образом реагировать? Или вообще, ну его, и надо не обращать внимания, как говорил наш президент, табаки, да, там, тявкают, лают, а караван идет. Вот Панк 13, например, говорит, вообще надо плевать на Америку. Возможно, он прав. Давайте поспорим, давайте обсудим. 7373948, слушаю вас. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер. Андрей, Москва.
Здравствуйте.
На самом деле, есть хорошая пословица. Собака лает, лает, караван идет. Я очень хорошо отношусь к американцам. Я за свою жизнь объездил порядка 40 штатов. везде действительно были идеальные общения и с истеблишментом, и с обычными людьми, по ментальности они очень похожи на нас. Это то же самое, что мы бы сказали по поводу там их президента. Да? Вот мне кажется, ну вот смысл, вот если мы на это реагируем, мы становимся похожими на некую собачку Павлова. Да? Вот нас раздражают, мы сразу на это реагируем, сразу бросаемся. Зачем? Нужно быть намного умнее этих раздражителей, этих факторов раздражителей. Не людей, потому что там с их стороны кто-то что-то сказал, с нашей стороны кто-то что-то сказал. Ребят, да ради бога, говорите, что хотите. У нас две страны, две самостоятельные державы, да, которые по-хорошему делят этот мир. Mm-hmm. Так давайте просто будем общаться, скажем так, с теми людьми и на том уровне, на котором нам комфортно. Вот, допустим, там мы с вами, Георгий, друг друга не знаем. Вот я сказал про вас какую-то гадость.
Да.
Вы на это как-то отреагируете? Да кто это такой?
Ну, согласитесь, что Соединенные Штаты и Российская Федерация все-таки знакомы.
Слушайте, ну мы тоже с вами знакомы, потому что мы сейчас с вами нормально общаемся. Это тоже в определенной степени, пусть заочное, но знакомство. Да, хорошо, окей. Ваша парадигма, мы знакомы, мы лучшие друзья. Вот если один лучший друг, другого так, в сердцах или не в сердцах пошлет, что из-за этого за ножи браться?
Но я понимаю, о чем вы говорите, да, что лучше не обращать внимания и так далее. Но вы сами сказали, что мы делим, как вы сказали, мир, да. Я думаю, что китайские коллеги не согласятся, что их выключили из этого уравнения.
Я думаю, никто не согласится, даже Зимбабве.
Да, но это действительно правда, да. Две огромные и очень влиятельные страны. Я вот так вот подберу такое выражение. Да, как можно не обращать внимания на то, что делают Соединенные Штаты? Ну ведь это на самом деле в глобальном нашем мире невозможно абсолютно.
Подождите, Георгий, не делают не Соединенные Штаты, делают условно два гражданина Соединенных Штатов Америки. Какие у них регалии? Мы с вами и президент любой страны, мы одинаковые, у нас одна и та же кровь, один и тот же цвет крови. Так вот, если два человека что-то начинают там копошиться в песочнице. Ради бога, пусть они копошатся. В этой ситуации, на мой взгляд, слова не значат. Значат действия. Какие могут быть действия? Открыть пусковые шахты и выпустить ракеты? Вот это единственное действие. Все остальное, по-хорошему, это словоблудие, что с российской, что с американской стороны.
Окей, понял. Спасибо. Ну, я на самом деле соглашусь, наверное, что вот на данный момент, когда это просто там какая-то резолюция, законопроект, который вносит там кто-то куда-то, он абсолютно никем пока не подтвержден и не одобрен, понятное дело, сейчас никаким образом реагировать не надо. Но мы-то говорим о том, что это может быть потом отразиться каким-то образом. Может быть, это действительно выйдет в то, что Соединенные Штаты не будут признавать нашего президента. Мало того, что они не просто не признают нашего президента, они нас упрекают в той или иной законности каких-то изменений наших внутриполитических. С какой такой стати страна, которая на каждом шагу орет, что мы вдруг... Они буквально орут, знаете, как вот та сигнализация, звуки которой нам знакомы всем, и разбуди в 2 часа ночи, и вы повторите их в правильном порядке. Вот это... Все мы знаем, какой дальше звук. Вот так же и они орут на весь двор, на всю планету, что мы вмешиваемся в их выборы, истерят, там, ловят кого-то, ссорятся с нами постоянно. Действительно, есть люди, которые за это сидят и так далее. Вдруг они делают ровно то же самое, даже, ну, я бы сказал, в открытую просто, вмешиваются в наши дела, и мы никак не должны на это реагировать. А не будет ли это означать, что мы, знаете, такой дворовый жаргон терпилы, что мы просто терпим? Не будет ли это восприниматься как слабость? Или мы все равно, плевать вообще, кто они такие, чтобы нас слабыми считать, нам все равно, что они там думают за океаном. 7373948, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте,
Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну, то, что это вмешательство в наши дела, это, как говорят, козе, понятно. надо ли вот разрывать отношения с США, там, реагировать как-то, вот говорить, не надо реагировать и так далее. Дело не в этом. Главное в другом, будет ли эта резолюция Конгресс США, даже рекомендованного характера, работать против нашей государственности? Будет ли она каким-то образом поддерживаться внутри нашей же страны? Я считаю, однозначно будет.
Ну, мы даже знаем примерно кем.
Либеральной общественностью будет однозначно поддерживаться. К этой резолюции могут присоединиться верные друзья Америки. Ну, например, Англия сразу присоединится. То есть реагировать так или иначе придется на это хамское резолюция.
А как? Как отреагировать и не оказаться в изоляции, например?
Вы понимаете, реагировать можно по-разному. Информационно. И главное, реагировать надо для внутри страны. Вот основная дрянь будет идти изнутри. Понимаете, когда вот это состоится, начнется такое хлопанье в ладоши. Да, президент засиделся, вот надо менять демократию, вот это. И пошло, и поехало. Поэтому реакция должна быть однозначна.
Понятно, хорошо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Григорий из Санкт-Петербурга пишет нам в Телеграм. США ничего не орет, это телевизор орет, всем плевать. Но это неправда, Григорий, Телевизор просто так на ровном месте ничего не орет. И какой, еще о каком телевизоре идет речь? О нашем телевизоре или об американском? Потому что мне кажется, что на американском телевизоре об этом орут намного больше, чем на нашем. У нас как-то и другие темы есть поважнее. Так, а как мы отреагировали на Путин-убийца? Не помню, пишет Панк 13. По факту никак. Хорошее замечание. По факту никак не отреагировали, да. Ну, с другой стороны, и сошло на нет. Да, больше как-то никто не говорит, что Путин убийца. И Байден там даже извинялся определенным образом, но извинялся. Говорил, что там вырвано из контекста, и что это все на самом деле не так. Он-то, кстати, не говорил, что Путин убийца. Ему там вопрос задавали, он сказал что-то типа угукнул. Может, он вообще это не имел ничего в виду. С товарищем Байденом все что угодно может произойти. Берендей из Галича все пишет какую-то странную историю, которую я не могу перевести с русского на русский, если честно. Жора, на 24 УА ходишь? Что это означает? 24 УА. Объясните мне, пожалуйста. Я не очень понимаю. Тут споры какие-то у нас на Ютубе пошли. Главное, чтобы Александр Григорьевич признавал, пишет Максим Оскомин. Я думаю, тут никаких проблем не будет. Американская армия готовит прорыв российской обороны в Крыму. Об этом заявил ветеран НАТО в материале для Business Insider. Это РИА Новости передает, пишет Наталья Кузнецова-Готфри. Ну, в это я абсолютно точно не верю. Никакой прорыв в Крыму. Я посмотрел на это. Честно говоря, я боюсь, что если вдруг какая-то подобная история будет, будет попытка действительно военного прорыва, мы с вами это не увидим. Москвичи так точно, и жители Вашингтона и Нью-Йорка, наверное, тоже не успеют за этим понаблюдать. Но я бы посмотрел. Интересно, на радио, говорит, Вашингтон тоже обсасывают проблемы нашей страны, пишет Игорь Николаев. Да, конечно, я не знаю, существует ли радио, говорит, Вашингтон, но на каком-нибудь NBC очень даже регулярно. На том же уровне, примерно на котором мы обсуждаем с вами проблемы Соединенных Штатов. Я категорически против того, чтобы, знаете, вот это расхожее такое мнение, это вообще не наша страна и не наше дело. Зачем мы обсуждаем что-то там, что у них в Америках происходит? Давайте лучше про наши проблемы поговорим. Проблема одна, и она большая. Называется Соединенные Штаты Америки, глобальное государство, которое мнит себя королями вселенной вообще, в принципе. И любое, что происходит, любое политическое изменение в Соединенных Штатах, оно, хотим мы того или нет, влияет на все, что происходит в мире. Поэтому мы не можем это не обсуждать. И я очень хочу, чтобы точно такое же влияние было и у нашего государства. Оно, к сожалению, в реальности сейчас, конечно, не такое большое, как у Соединенных Штатов, но все еще сохраняется, что радует. 7373-94-8, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, вы знаете, я нормально, в принципе, отношусь в плане там государства, какой-то патриотизм. Я хочу сказать, что я вот не помню, по-моему, Байден сказал, могу ошибаться, когда Россия говорит о своем великом будущем или прошлом, у них появляется талон на хлеб. На продукты. Вот. Mm-hmm. Я, и, знаете, и наш мир, он так устроен, можно говорить, а по американцам хорошие они или плохие, но почему-то нас начинают все больше и больше ненавидеть. Даже те вот союзники, с кем мы, по сути, братские отношения есть, понимаете?
Ненавидят нас?
Да, да, но не любят, вот ненавидят и все, вот, понимаете? Вот даже вот брать по Украине, да, там, вот по Донбассу, я могу, да, вот сказать... Я людям помогал, ездил там в 2014 году, и поверьте, вот там с кем до сих пор общаюсь, люди очень сильно расстроены. Там же нищета по факту, понимаете? Вот я там был в Макеевке, я был в Горловке, я это все видел, вот все разруху. И сейчас кто разъехал, кто на Запад, кто все тоже, понимаете? Отношения, вот, по сути, с братской Грузией у нас так же никак. Ну, понятно, что там война какая-то.
Ну, тяжело назвать Украину и Грузию на данный момент нашими союзниками,
согласен. Секунду, секунду. Я же говорю, у нас же Владимир Владимирович любит говорить какие-то вот исторические, мы там близким были, там то-то-то. Хорошо, давайте я вам пример привожу. Вот, да, там, ваш главред, да, там, Роман Бабаян, он же, наверное, в Карабахе ни разу не был, правильно?
Он ни разу не был в Карабахе, он много раз был в Карабахе. Я не был,
к своему стыду. Вы не были, а я вот был в марте.
А он был очень много раз.
Да, а я был в марте. Я был в марте там.
Да.
Я могу вам сказать, что там вот после вот этих последних событий там не очень хорошо. Я не знаю, кстати, был ли Бабаян там. Уточните, был ли он там в Карабахе. Вот хотя бы сейчас, недавно, а я был вот в марте там. Долго там провел.
У меня, знаете, у меня есть уникальная возможность уточнять подобные истории. Вот после военных действий там не был.
Прям
накануне был, да.
И вы не представляете, в каком состоянии. Я считаю, что Армения — это самая пророссийская страна вообще, вот если вот не брать там Беларусь. Вы не представляете, какое у них разочарование это. Кто в этом виноват? Мы можем говорить, я говорю, о многом там. Пашинян, не Пашинян. Политически сложились у него отношения с Путиным. Вы знаете, я задумался вот об этом. Вот у нас любят там по телевизору говорить, вот Пашинян. А что Пашинян сверхъестественно сделал? Из ДКБ не вышел. Какие-то там договора, где надо, подписал.
С Путиным давайте вроде так, нормально общается. Это большая отдельная тема. Мы сейчас в нее сваливаться не будем. Потому что
Я согласен. Я просто веду к тому, что мы даже со своим... Вот мы говорим Америка. А все вот, кто вот начинает, вот Америка такая, у них у всех айфоны, машины иностранные, но Америка плохая. А вот здесь вот союзники, которые, по сути, да, там, вот рядом, братские те страны, которые с нами жили в одном государстве, которые воевали также с нами вместе, понимаете, они уже с нами не союзники. Вот вы съездите и посмотрите, как люди смотрят на это.
Вы говорите о том, что... Я примерно понял вашу мысль, спасибо. Но я не очень согласен с тем, что, во-первых, все, кто говорит, что Америка плохая, они все прекрасно себя чувствуют. И что, знаете, в обратную сторону давайте поверну. А что, все союзники Соединенных Штатов очень сильно их жалуют и любят? Это же тоже неправда. Вы подойдите на улице в любом европейском городе, абсолютно в любом, Европейский Союз, будь то Рим, будь то Барселона, будь то Берлин, я не знаю, в любом, и спросите, как они относятся к американцам, и вы очень много всего интересного узнаете. Здесь я на самом деле считаю, что это вообще абсолютно не важно. И это как раз доказательство американской мощи, что им плевать, как к ним относятся даже их собственные союзники. Они просто ничего не могут сделать. Они их союзники по определению. И выйти из этого союза у них нет никакой возможности. Это же это то, чему можно позавидовать же, согласитесь. Но о любви это совсем не говорит. Вот вообще. Виталий Филиппиш, чтобы наша страна могла как-то действовать жестко, устранить проблемы США, у нас должна быть экономика. А это тот сапог, который бьет периодически нас по затылку и не дает возможности свести до минимума проблемы от санкций. Мне кажется, что вот взаимоотношения наши с Соединенными Штатами и риторика, которую мы видим, особенно с той стороны, регулярно, она никаким образом особо не зависит от экономики. Это же не влияние на какие-то общемировые процессы, это наши взаимоотношения двух больших великих стран. И здесь экономика, конечно, не помешала бы, но иногда, мне кажется, и жесткая риторика способна вмешаться и каким-то образом переломить ситуацию. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа отбой.
18.35 в Москве, сегодня 19 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, продолжаем, на самом деле, мы с вами обсуждать историю наших взаимоотношений и, наверное, историю будущих взаимоотношений с Соединенными Штатами, и давайте теперь сделаем акцент на том, что у нас на ближайшее время, пока мы не знаем на какое, но это факт, новый президент в Соединенных Штатах, а именно действующий вице-президент Камала Харрис. Человек очень своеобразный, и особенно, ну, своеобразный я имею в виду исключительно ее политику, ее взгляды, то, что она пропагандирует, то, как она себя ведет в своей политической жизни, что она декларирует, за что она выступает. Многие говорят о том, что... Ну, честно, воспользовался служебным положением. Рафаэль Ардуханян готовится к своей программе, у нас здесь буквально за стенкой. И было бы глупо не подойти и у человека, действительно эксперта по вопросу, не спросить, что он думает на этот счет. И вот мысль, с которой я полностью согласен, что на самом деле надо бы молиться, чтобы жил и был здоров старичок Байден, потому что товарищ Харрис — это вообще фигура непредсказуемая от слова совсем. Это вот прям все то левое, что нас так сильно отталкивает от Соединенных Штатов. Это вот вся эта история с трансгендерами, с геями, с легализацией наркотиков и прочей дичью, которая нам, слава богу, пока еще здесь кажется чуждой. Ну, тоже еще не вечер, на самом деле, потому что мы тоже, я думаю, еще, если нам хватит времени, сегодня об этом поговорим, у нас есть такая отдельная тема. Напомню для тех, кто только подключился. Камала Харрис становится президентом Соединенных Штатов, потому что Джо Байден временно передает ей свои полномочия, потому что пока находится под анестезией, вроде как это плановая какая-то история, плановое лечение. И она следующий человек вот в этой иерархии достаточно жесткой в Соединенных Штатах, кто должен будет занять этот пост, она, собственно, его и занимает. Как вам кажется, в рамках той ситуации, которая есть у нас сейчас, для России это возможность, или это никакое вообще, никакого влияния на наши взаимоотношения не окажет? Ну, и, ну, Камала Харрис и Камала Харрис. Ну, первая женщина-президент и первая женщина-президент. Все равно, кто там президент, хоть какая-нибудь подвашингтонская коза с какого-нибудь ранчо, абсолютно без разницы. Просто у нас всегда будет примерно одно и то же. 925-48-94-8 это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый день, Дмитрий. Добрый вечер. Дмитрий беспокоит. Это про нашу американку Харрис и всех остальных. Что мы с вами обсуждаем? Америка, Америка. Вся наша элита, извините, живет и деньги делает в Америке. Точнее, делает деньги здесь и переводит все в Америку.
Это, например...
Поэтому у нас есть... Ну, например, ну возьмите все... Хотя бы взять ту же самую всеми любимую Малышеву, так? Я не обсуждаю, у кого
это
сколько.
Наша элита?
Да, Малышева. Элита, и рядом с ними. Возьмите всех остальных товарищей. Так, возьмите, начиная со старого Христенко, в кавычках, заканчивая всеми остальными. Чего говорить, понимаете, мы для них, как это самое называется, никто нас трогать не будет, потому что мы для них поле, на котором они снимают бабки. Вот и все.
Каким образом?
Кто только... Каким образом? Ну, посмотрите, возьмите Дерипаску нашего любимого с его энергетикой, с его алюминиевой и прочей промышленностью. Возьмите все, что угодно, серьезно, возьмите у нас. Оно все сидит в Америке, понимаете, все от начала до конца, прямо или косвенно. Офшоры, та же самая Америка.
Да? Я бы, конечно, с удовольствием бы взял Дерипаску с его алюминием, но я боюсь, что он не сильно согласится, чтобы я его брал к себе. Офшоры у нас в Америке, офшоры... Нет, у нас... Нет, ну просто вы говорите достаточно интересные вещи, я прошу от вас конкретики, но в разговоре про элиты вы единственное, кого вспомнили, это ведущую программы про здоровье с Первого канала.
Ну, он про Дерипаску вспомнил. Кто у нас там газом нашим автоконцерном газ рулит, а? Кто? Рулит всей энергетикой, всей Северной Сибири?
А кто рулит автоконцерном газ?
Ну, Ну что, я сейчас буду сейчас поднимать
так, из... Ладно, понятно, статистику. Не хотите поднимать, значит, не хотите поднимать. Все, окей. Здесь в этом смысле взятки гладкие. Так, она бывший генпрокурор Калифорнии, какое вам к черту левачество? Пишет нам человек... О, господи. Мизантроф Ферет в YouTube-чат. Так вот такое, то самое левачество, которым она и занимается. Калифорния, это вообще колыбель всего того, о чем вот я уже говорил, про все эти истории с... и Black Lives Matter туда, и квотирование в больших компаниях, и ЛГБТ, и легализация всего на свете, и так далее. Как раз в том-то и дело, что она именно оттуда. Она за эти истории топит, планомерно топит уже много-много-много лет. Она чуть ли не самый главный в этом смысле политик в Соединенных Штатах. Ну, она вице-президент. Я и говорил в первой половине нашей программы о том, что когда были выборы, именно за счет вот ее взглядов очень многие голосовали за Байдена. Потому что Байден человек специфических взглядов, а самая главная специфика товарища Байдена в том, что он просто уже не в себе. Но это объективная реальность. Я уверен, ну, любой человек, который смотрит на этот мир нормальными глазами, кто видит этого бедного дедушку, а я по-другому даже его назвать не могу. Потому что у меня все время перед глазами картина, как он приехал в Великобританию, и там на приеме у королевы, которая сильно старше Байдена, я не знаю, не чисто по возрасту она ему в матери-то годится, ну, наверное, в теории-то могла бы и быть, где она спокойно передвигаясь, это вообще отдельный персонаж, которого я тоже очень сильно люблю, но она спокойно на своих ногах там поднимается по всем лестницам, чуть ли не вбегает, а Байден еле-еле ноги волочит, и это все видят, весь мир видит, и вот у него есть сбоку-припеку вот такая вся себя прогрессивная, как они это называют, женщина, наполовину черная, наполовину индуска, все, в общем, сошлось в этом человеке, который очень любит все ЛГБТ, очень любит наркотики, все, в общем, прогрессивное, прям от головы до пят. И это многим в этих Соединенных Штатах нравится. Но когда такой человек начинает возглавлять такую гигантскую махину, как Соединенные Штаты, не кажется ли вам это опасным? 7373-94-8, слушаю вас. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, пока мы сидим на крючке, на долларовом, бесполезно либо нам. Нам просто не обращать внимания. Потому что, сами понимаете, когда к вам пристали... и вы начинаете оправдываться или там что-то такое, то это только раздражает оппонента. А когда вы молчите, он успокаивается, и все. Молчать просто, и пусть они что хотят там...
Просто у нас такая модель поведения, не обращаем внимания, пускай вякают.
Да, да. И ремарка небольшая, значит, знакомые молдаване, значит, выиграли у себя грин-карту, значит, и уехали туда. Ну, не знаю, как нам показывают пустые полки, но они говорят, это рай. Устроились на работу там, когда была пандемия в том году, значит, им платили по $1500, не работая, и половина их знакомых, я, конечно, не фанат Америки, но они сидят дома сейчас все на пособии.
Вот оно и определение рая подъехало, да, по-молдавски.
Свою страну.
Сидишь дома, ничего не делаешь, тебе платят деньги. Вот он рай, правильно? Ну, слушайте, о вкусах не спорят. Если кому-то нравится, пускай. Я знаю очень много людей, которые, спасибо, которые живут в Соединенных Штатах и, мягко говоря, раем это назвать не могут. И как, слушайте, не бывает рая на земле, на самом деле. Есть у каждой страны, у каждого места на нашей планете хорошие какие-то положительные качества, а есть отрицательные качества. Это нормально. Я как раз не за... то, чтобы клеймить, там, что Соединенные Штаты это самый настоящий ад, или там и Российская Федерация это вот он рай, и другого рая нам не надо, или наоборот. Нет, я вот в этом смысле, у меня другая немножечко точка зрения. Как переливание из пустого в порожнее про президента США поможет уменьшить количество русских школ с туалетами на улице, пишет Игорь Николаев. Наверное, никак. А у нас много очень туалетов на улице в школах? Наверное, никак. Да, при чем здесь это? Откуда, кстати, такая любовь к Елизавете II, пишет Виталий Филипп. Ой, ну, просто очень особенная женщина. И, знаете, мне очень не нравится то, как ее... Мне очень нравится, как сработала ее пиар-служба, сделав так, что этот человек, который фактически возглавляет до сих пор половину мира, и которому на поклон каждую неделю ходит премьер-министр ее страны, как они умудрились сделать из нее человека, который ничего не делает, просто периодически катается на своем ягуаре и светит украшениями. И просто, на самом деле, такая фигура абсолютно фиктивная и витринная. Вот просто у нас монархия, а так она ничего не делает. Просто именно этот человек виновен очень во многих бедах, которые происходили на нашей планете. Байден — это не по туалетам, это по подъездам, пишет Панк 13. Нет, по подъездам, там другой чернокожий парень был, он сейчас, я не знаю, что делать. Наверное, баскетбол играет. Он вот, его хлебом не корми, дай в баскетбол поиграть. А с чего вы взяли, что она ничего не делает, пишет Алекс? Это если вы про королеву, я как раз не так считаю. Я как раз считаю, что она делает очень много. Реально рулит половиной мира. Зависть — плохое чувство, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Поясните, о какой зависти идет речь? А что, суть передачи полномочий — всего пару часов операции, и опять все по-старому. О чем тут говорить, пишет Григорий Авраменко. Ну, во-первых, давайте поживем, увидим, оно на пару часов или не на пару часов. А во-вторых, ну, историческое событие свершилось. Женщина впервые стала лидером Соединенных Штатов. Возглавила это государство. Это хотите, не хотите. Да, такое, знаете, немножечко ну, не по прямой, да, не классический вариант, не избирал ее никто, но тем не менее, факт есть факт. На данный момент исполняющий обязанности президента Соединенных Штатов Камала Харрис. 7373948, слушаем вас. Добрый вечер.
Здесь Георгий, это Андрей, Москва. Первое, поспорю, пожалуйста, с вашим предыдущим звонившим, который говорил, что там рай в магазинах. Если сравнить Walmart и, допустим, Гиперглобус и Ашан, то, ну, примерно ассортимент плюс-минус похожий. Теперь вернемся к госпоже Харрис. Госпожа Харрис достаточно сильная, прагматичная и энергичная женщина. В Калифорнии на своем посту и в связке с сенатором она достаточно много сделала. Плюс Харрис, американский истеблишмент и те круги, которые, собственно говоря, и привели нынешнего президента к власти, считают, ну, скажем так, серым кардиналом, который во многом принимает решения. Поэтому то, что сейчас они назначили, там на 2 часа, на неделю, на мой взгляд, вообще ничего не значит. Это будет значить, если ситуация там со здоровьем, не дай бог, конечно, либо какие-то другие нюансы будут несколько серьезней. Хотя, опять же, да, вот из того, что я наблюдал за этой госпожой, она, скажем так, достаточно хорошо умеет проходить между острых проблем. То есть с точки зрения будущего президента, а я думаю, что на следующих выборах она заявит свое я, и за ней будет достаточно большая сила, плюс она сейчас с точки зрения и ЛГБТ-сообщества, и прав женщин, это ДТП, очень развивается и раскрывается тема руководства женщин на многих постах. Да.
Да.
Да. А в Америке, честно говоря, ну, я не помню, чтобы женщина вот именно 100% управляла страной. Поэтому все может быть. И главное, чтобы она не растеряла свою энергетическую харизму, которой у нее достаточно много.
Ну, посмотрим. Сейчас... Посмотрим, да, к чему это приведет. Спасибо. 7373948, слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут...
Здравствуйте, Анна.
Георгий Романович, я так думаю, что Байден ее величеству на лет не годится. Ее величество на год помоложе меня, ей 95, она 26.
А я не помню, я знаю, да, что сколько Елизавете, я не помню, сколько Байдену просто.
По-моему, лет 79.
Ну, тогда так да. Что, тогда да. Тогда с натяжкой, да.
Но в любом случае к ее величеству я отношусь с большим уважением, чем к господину Байдену. Бог с ним. и с ней тоже. Дай Господь ей здоровье. Что касается Соединенных Штатов, я, конечно, дитя другого века и другого времени. Что-то я не помню, чтобы у нас особо хорошие отношения были с Соединенными Штатами. Я сейчас не имею в виду период войны, хотя и во время войны они были очень своеобразны.
Угу.
Ну, во время войны были такие политики, как Рузвельт. Сейчас их, по-моему, в Америке днем с огнем не сыщешь.
Наверное, да. Тяжело здесь спорить. Это правда.
Вот. Ну вот дальше что пошло? Господи, вспомните Трумана. Уж какое ничтожество. А чего только из себя не корежил? Уж Джонсона я не говорю. Кеннеди, может быть, был не глупым мужиком. Но в любом случае, другом-то он нашим не был. Но более-менее наладились отношения при Никсоне. Так он плохо кончил. А если взять последнее время, ну, была Обама. Ну, была какая-то так называемая перезагрузка. Чем она кончилась? Закончить и свистнул, выслал наши 30 дипломатов.
А помните кнопку, которую они привозили с надписью «Перегрузка»?
Где я говорю, сделали ошибку. Была какая-то перезагрузка. Чем она кончилась?
Перегрузкой.
Да, я помню. Очень хорошо, как эта дама, господи, как ее? Клинтон. Эту кнопку нажимала.
Угу.
На обиде Клинтона я вообще не говорю.
А Буша... Я думаю, о нем даже Хиллари не говорит в последнее время.
А есть о чем говорить?
Да, вообще нет, абсолютно. От слова совсем.
Ну и будет то же самое. Ну, пришел Трамп. Что стало лучше? Стало хуже.
Ну, то есть ведете к тому, что неважно, на самом деле, кто там во главе государства, оно, в принципе, все время примерно одно и то же.
Оно все время примерно одно и то же. И примерно всегда Америка считала, особенно за последние годы, что страны, которые хотя бы пытаются сохранить свой суверенитет, это страны-преступники. Ну, не так, что ли? Так.
Так. Так, ну, я на самом деле, да, спасибо, Анна, спасибо огромное. Я согласен с тем, что сильно ничего не, меняться не будет. Вспомните, как, да, действительно хорошо Анна вспомнила того же самого Трампа, как мы говорили, многие говорили. Не кто-то даже шампанское открывал в честь Трампа, мы тоже такое было, тоже помним. Что вот сейчас-то заживем, вот сейчас у нас пойдут отношения. На самом деле политическая система Соединенных Штатов, она немножечко глубже, чем только президент, и вот президент за все действительно не отвечает, и как показывает практика, иногда он вообще ни за что не отвечает, даже за свои собственные социальные сети удержать их в состоянии не может, даже будучи действующим президентом. Поэтому, ну, придет, да, Камала Харрис, наверное, какой-то кардинальной разницы мы с вами не заметим, но помимо наших конкретных взаимоотношений, сборной, хотел сказать, России, вот у меня, вырубайте отбив, заголевая передача. Нет, не успеем. Между Россией и Соединенными Штатами существует же еще весь остальной мир. А вот на остальной мир влияние оказывается, и оно заметное. И отсюда мы потом видим все вот эти высказывания. Знаете, я сегодня, я не знаю, успеем мы обсудить эту тему или не успеем, так как у нас большой белорусский блок впереди, белорусско-польский. Я сегодня был свидетелем, наверное, мои ровесники, может быть, чуть помладше ребята, я там один мастер-класс вел на телевидении, и они там делали образцово показанную, ну, просто пробовали себя в ведении эфира, такого интернет-стрима. И они выбрали для себя тему ЛГБТ и их проблемы в России. И я еще раз говорю, это мои ровесники, причем из регионов, они не москвичи, которые, там сидел парень с девушкой, вели эфир, и они оба были очень благостно настроены на всю эту историю. И они такие, вот, это действительно проблема, но они такие же люди. И вот вся вот эта вот стандартная история, которая из каждого утюга на английском языке сейчас до нас доносится, доносилась и из их уст. И я, если честно, немножечко поднапрягся. Потому что ни к чему хорошему, как показывает практика, подобная риторика не ведет. А если к власти в Соединенных Штатах приходит такой человек, который за это топит всю свою политическую карьеру, это означает, что вот этот вот, я не знаю, рупор, он станет в 3-4 раза громче. И он будет вещать на весь мир, а значит, будет вещать и на нас в том числе. И мы уже пожинаем плоды так потихонечку. А боюсь, такими темпами вообще можем зарасти. Меня, вот я без преувеличений, серьезно вам говорю, беспокоит больше всего именно эта история. Никуда Америка не денется, успеете обсудить, пишет Панк 13. Это правда, да, никуда не денется. И мы никуда не денемся, как бы кто ни хотел. И на Камалу найдется крючок, пишет Панк 13. Посмотрим. Вообще интересно. Ну, согласитесь, вообще приятно наблюдать что-то такое, что-то новенькое. И что-то историческое. Женщина во главе Соединенных Штатов. Будем наблюдать. А сейчас рубрика «Перезагрузка» у нас в эфире.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Сегодня 19 ноября, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Обещанная мной в самом начале сегодняшнего эфира тема — белорусско-польская граница. Новость последних, наверное, ну, недель-двух, так точно. События продолжают развиваться. И в каком ключе, я решил, что воспользуюсь служебным положением и узнаю у человека, который в этом разбирается, наверное, сейчас как никто другой, потому что он прямо вот там сейчас и находится. Ну, в данный момент, я надеюсь, он все-таки в отеле, потому что не только на границе торчать. Константин Придыбайло, журналист RT, у нас в эфире. Кость, привет.
Добрый вечер, Георгий. Добрый вечер, радиослушатели.
Слушай, ну, рассказывай. Из последнего, что я знаю, что, во-первых, самолеты начали улетать в обратном направлении из Белоруссии. В основном люди перебрались вот в этот логистический центр. Как там действительно, на самом деле, сейчас обстоят дела?
Да, ты абсолютно прав. Вчера днем вылетел первый вывозной рейс в Ирак, но он делал две остановки. Он прилетел в... Это, ну, как они сами называют, столица Курдистана, вот эта иракская территория автономии. И потом отправился в Багдад. Вылетело 430 человек, 390 вышли в Эрбиле. Что касается... Но самое главное, нужно понимать, что это люди, которые вылетели из Минска. Они находились в Минске, либо в других городах. Это не те люди, которые были здесь, возле, у лагеря, у белорусско-польской границы, где я нахожусь. Те люди, которые были в этом лагере вчера днем, это было очень забавно, когда я дошел, я просто живу в гостинице, вот прямо в этом логистическом центре, где разместили их, и до самой границы пройти буквально там 7 минут пешком. И когда я вчера днем туда пришел, я удивился, стоит толпа беженцев, и говорят, мы хотим туда, мы хотим only camp. Мы хотим туда, в тот кемп, лагерь, куда позавчера уже, получается, пришла первая часть, первая половина. Они посмотрели в соцсетях, они с ними поговорили по телефону. Они-то боялись чего? Что их белорусы посадят в автобусы или отведут куда-то в лес, и опять будет все так же плохо. Они не хотели разбиваться. В итоге... Они посмотрели, что их белорусы привели пешком буквально за 7 минут, ну, максимум 10, привели их в большой такой, ну, давай говорить как есть, называть вещи своими именами, в большой склад, где раздали им матрасы, раздали им одеяло, раздали подушки, построили палатки, в которые привозят горячую пищу. Есть горячая вода, но она набирается на полевой кухне, которую сюда привезли из водопровода. Есть водопроводная вода, которую можно пить, она без лимита абсолютно. Туда привозят памперсы, детское питание, в общем, такой большой-большой-большой коливинг, как это можно сейчас говорить. И вчера, переночевав, можно уже говорить, перезимовав очередную ночь, другая часть лагеря, точнее, все оставшиеся на одну лишнюю ночь, после того, как поляки их полили водой, как они применяли газ и так далее, люди... Они собрались, и все, абсолютно все участники, жители того лагеря, они все сейчас находятся в этом логистическом центре. Никто не остался на границе, граница полностью очищена, там могут возобновить сообщение с Польшей. Белорусские пограничники это предложили сделать, открыть пункт пропуска. Все, Все сейчас здесь, главная задача теперь решить, как их отправить отсюда домой.
Ну, то есть, вариант с тем, что они будут продолжать каким-то образом штурмовать границу, он уже просто даже не обсуждается. Уже по-любому просто из этого вот коливинга, как ты выразился, который, кстати, мягко говоря, все равно не похож на Ридс-Карлтон, да, согласись? То есть, это, конечно, лучше, чем просто на улице, но все равно не идеальные условия. Вот они оттуда уже только домой. Все, в Европу через... белорусскую границу они проникнуть не смогут.
Георгий, смотри, они могут выбрать на самом деле сами, куда улетят, по одной простой причине. Смотри, сейчас есть люди, которые имеют деньги, либо друзей с деньгами где-то там, может быть, в Сирии, может быть, в Ираке, где угодно. Здесь абсолютно разные люди. Я, например, встретил вчера людей из Тибета. Из Тибета люди как-то здесь оказались.
Понимаешь? Мне кажется, это те, которые люди... просто, знаешь, за любой движ. Это вот этот народ. О, движ там, мы выдвинулись, да. Ну.
Из Кубы. Здесь очень разные люди. Но у кого есть деньги, они могут купить билет действительно, например, в Багдад. Прилететь в Багдад, купить тут же билет в Стамбул и уехать в Стамбул. Я тебе по секрету скажу, по секрету всему свету, на радио говорит Москва, я скажу, что... Один мой товарищ, с которым я, скажем так, пообщался много раз здесь, он беженец, он более-менее говорит по-русски, хорошо по-английски, он сказал, что я вернусь в Багдад, и поживу в Багдаде у друзей месяц-два, потом я перееду в Турцию ближе к весне и буду штурмовать Евросоюз по морю, по тому самому легендарному турецкому маршруту, где люди тонут, погибают на кораблях и так далее. Я понял, что здесь я не прорвусь, плюс сейчас это действительно холодно, и все благодарят. Да, это не Ридс-Карлтон, хотя ни разу в жизни даже не был на пороге Ридс-Карлтон. Меня бы, наверное, не пустили с моей рожей, особенно сейчас заросший, бородатый.
Сейчас так точно, да. Сейчас тебя, я тебе по секрету скажу, и через ту границу тоже не пустят, даже если попробуешь. Да, уже все.
Ты меня понимаешь. Так вот, эти люди благодарны белорусам, благодарны в том числе нам, журналистам, потому что мы многих уговаривали пойти в это место, потому что мы понимали, что здесь все, они погибнут. Они благодарны белорусам хотя бы за то, что они имеют сейчас. Это действительно горячее питание, возможность попить горячий чай. Приехала автолавка, она продает чай, люди купили чай в пакетиках, у них есть там какие-то свои кружки, они просто просят горячую воду, заваривают чай. Да, они спят теперь не на полу, им дали вот эти деревянные палеты, они просто из них сделали такие, ну, по кровати. Им дали матрасы, разные матрасы, и такие, знаешь, чуть ли не ортопедические, как мне показалось. То есть там тепло, там нет ветра. И вот мне тоже один беженец рассказал, что вот у меня, говорит, друг, он третью ночь, он один из первых ушел в этот кемп, в этот логистический центр. И он говорит, третью ночь мне снится, что я вижу дым. В том лагере беженцев, который был у границы, было все в дыму. Я воняю так, что люди просто за 5 метров определяют, что я где-то с границы приехал. Я в магазин, вот мы ездим в город в магазин, я захожу, меня кассирша смотрит, а вы что, оттуда? Я говорю, да. Я говорю, ну я чувствую, понимаешь? Там все было в дыму, в едком дыму, там невозможно было дышать без дыма. Я не курю, и мне кажется, что я как, ну, за то, что он провел 10 дней в этом дыму, что я годик точно покурил, считай. Там все в дыму всегда. Люди, а здесь нет дыма, здесь все тебе привозят, тебе все дают. Люди действительно, это не Ридс-Карлтон, но они благодарны. И первые, те, кто пришел, они боялись депортации. Сейчас они видят, что белорусы лояльно к ним относятся, прощают то, что у них закончены визы. И, ну, некоторые уже начинают соглашаться и спрашивать, а когда я домой поеду, когда? Здесь тоже вечно находиться невозможно.
Слушай, но у меня вот есть данные, что там, это Наталья Эйсман, да, пресс-секретарь Александра Григорьевича Лукашенко, заявляла, что там где-то около 7 тысяч человек находится сейчас. Ну, плюс-минус, да, возьмем давай вот эти цифры как истину. Вот из этих 7 тысяч, неужели в основном у всех этих 7 тысяч человек, там многие семьями приехали, да, у них есть деньги на то, чтобы теперь вернуться обратно? Потому что мне кажется, что когда ты ты вот такой вояж исполняешь, это же чуть ли не шанс всей жизни. То есть ты все кладешь уже на стол, все карты выкладываешь и на последние летишь. Или там только богатые люди, которые могут себе позволить вот так вот по-мигрантски путешествовать из страны в страну, выбирать через Беларусь или через Турцию?
Здесь, ну, 7 тысяч, я просто дополню, 7 тысяч вообще в Беларуси может находиться. В Минске, в Гродно, в Лисах. Здесь конкретно около 2 тысяч в этом логистическом центре.
Да.
Люди разные. Есть чувак, который вчера подошел к пограничникам и начал с ними разговаривать. И говорит: слушайте, я не хочу домой, у меня есть деньги. Да, я понимаю, что у меня заканчивается виза, но могу ли я купить квартиру, например, в Беларуси? У меня есть 40 тысяч долларов на счету. Сколько стоит квартира в Беларуси? Ну, пограничники так стояли, покивали. Ну, за эти деньги ты квартиру купишь. Ну, нормальную. Ну, может, в том же Гродно так еще дешевле. Он такой: хорошо, а я смогу тогда получить паспорт или вид на жительство? Они такие: ну, так как имущество, скорее всего, да. Ну, они же не из отдела гражданской миграции. Скорее всего, да, он такой. А онлайн? Они говорят: ну, сорян, братан, мы квартиру онлайн не покупали, не гугли, ищи, смотри. То есть есть такие люди. Прикинь, 40 тысяч долларов на счету. Есть люди, которые рассказывают в интервью, что несколько месяцев вот так по-мигрантски живут, и потратили в среднем там за несколько вот таких путешествий там по 20, по 30 тысяч долларов. А есть и правда те, кто эти 20-30 тысяч долларов потратил, а больше ничего у них нет. Потому что они продали квартиры, машины и уехали. Вот за той самой лучшей жизнью. Ну что с ними делать? Я думаю, что таких людей просто будут потом уже гуманитарным, скажем так, способом увозить домой. Другого варианта здесь нет. У них закончились, у многих заканчиваются белорусские визы. Понятно, что Европа дала четкое определение, что она это не сделает.
Давай дадим возможность нашей аудитории тоже задать тебе какие-нибудь интересующие их вопросы. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит Москобот, и звоните 7373-94-8, код 495. Обсуждаем ситуацию на белорусско-польской границе с Константином Придыбайло, журналистом «Арти». Здравствуйте. Радио только выключайте.
Алло.
Да-да-да, добрый вечер.
Вот я хочу задать вопрос, Георгий. Добрый вечер. Вот вопрос такой, что вот между Белоруссией и Польшей есть граница охраняемая, а вот есть у нас охраняемые гостиницы между, допустим, Казахстаном и Россией?
Ну да, хороший вопрос. Да, я, наверное, ответил, что это такое. Это Костя нам показывает сейчас для зрителей трансляции нашей на Ютьюбе. Да, что это за палка такая? Что это такое? 22?
Белорусский пограничный столб.
А теперь граница белорусская по тебе будет измеряться, как я понял. 7373948, слушаю вас.
Добрый вечер, Георгий. Вот такой вопрос Константину. А вот если вот люди, вот которые вот так, такие несчастные, которые попали в такую ситуацию, если вдруг они вот попросят политического там какого-то убежища в самой Белоруссии, возможен такой вопрос, решение такого вопроса? Или это абсолютно нереально для них? Вот скажут: ну хотим, домой нельзя возвращаться, не можем. Хотим остаться здесь у вас, принять гражданство белорусское, все, и стать жителями этой замечательной, прекрасной страны. Как вот такой вариант возможен или нет?
Спасибо за вопрос. Такой вариант возможен. У всех людей, которые здесь находятся, у них была такая информация, что если вы хотите легально оформиться беженцами в Беларуси, это возможно. Им были переданы специальные такие, ну, как правильно сказать, брошюры, что нужно сделать. И некоторые подходят и говорят, что да, я хочу остаться и так далее. Но сейчас все решается поэтапно. Первое, что сделали белорусские пограничники, которые подарили мне вот этот белорусский столб, респект им, потому что они выдержали 10 дней настоящего ада и спасли людей, уговорив их перейти. Первая задача – уйти с улицы. Сегодня абсолютно мерзкая, противная, вот я прям за окно смотрю, погода. Там идет мелкий дождик, такая влага постоянно. Вот я пришел в гостиницу просто переодеть ботинки, потому что мои ботинки основные, такие походные, они же просто за ночь не успевают высыхать. И я хожу там в парадных кроссовках, грубо говоря. Увели с улицы. Сейчас главная задача – увести тех, кто хочет уехать сам, у кого есть деньги. Дальше будут увозить тех, кто, у кого нет денег и кто не может и не хочет остаться в Беларуси, например. Те, кто изъявит желание остаться в Беларуси, с ними будут работать в отделе гражданской миграции, и вполне такие варианты есть. Об этом было сказано буквально накануне вечером помощником президента и сенатором, который здесь находится на месте. Этот вариант рассматривается, он реален.
Наш постоянный слушатель Виталий Фили спрашивает у тебя, как так получилось, что какие-то мигранты из Ирака спокойно подошли к границе? Граница — это ведь объект стратегический, там просто так не погуляешь, не говоря уже про приграничную зону, где у людей в паспортах даже штампики стоят, что они там живут. Или это просто элементарно берешь, подходишь и все? Вот как это там вообще обстоят дела с этим?
Там все это было таким образом, когда здесь был создан чат среди мигрантов. Он был создан, если я не ошибаюсь, в четверг. Они начинали раскидывать по всем своим телеграм-чатам, ватсап-чатам. Вступайте в телеграм-чат по координации. Они просто устали прорываться маленькими группками, они устали натыкаться. Я своими глазами видел людей, которые сейчас вереницей круглосуточно идут к скорой помощи. Подошел только что мужик и говорит: из Сирии парень, из Идлиба. Говорит, я 25 октября был на территории Литвы, меня поймали литовские пограничники, побили, закинули до Беларуси, перебросили там на территорию Беларуси, и я не могу, ну, мне тяжело дышать, я не могу поднять руку. 25 октября было, ну, это почти месяц назад, и он только сейчас добрался до врачей. Эти люди пытались пройти границу в разных точках, они создали чат, они несколько дней добирались, с четверга до понедельника. Они собрали 2500 человек, ну, около двух, короче говоря. Пошли к белорусской границе, пограничники усилили, они шли по трассе, они усилили контроль на трассе. А тут пограничники, как бы, извините, здесь не армия, здесь никого нет. Они не дошли до пункта, они свернули в лес и рассыпали полицию. И также маленькими группками начали приходить с обратной стороны уже, подходить к этому пограничному пункту. То есть просто, ну, по сути, физически не хватило белорусских пограничников, чтобы отцепить лес, но это нереально. Это надо что, всю армию сюда подвозить, ну, несколько километров границы. Они потом еще несколько дней приходили к этому лагерю. Они так далеко ушли, что, грубо говоря, первый лагерь формировался порядка около полутора, даже меньше, около 1000 человек. Они просто возле границы где-то там перебежали и собрались. Дальше и пришел на следующий день. 500 человек на моих глазах пришло во вторник вечером просто отовсюду. Вот так это и собралось.
Слушай, а у меня вот сейчас, позволю себе, да, от себя вопрос. Вот они столкнулись сейчас, эти люди, которые рвутся в Европу за лучшей жизнью, столкнулись с реальным лицом этой самой Европы, но Польша все-таки член Евросоюза, да, которые вот они встретили их водометами, газом и там черт знает еще чем. А у них не пропало, вот ты говоришь, кто-то там кого-то уже поймали, выгнали, да, из Литвы или из Латвии, откуда ты там говорил, ну, неважно. У них не есть еще какие-то иллюзии, что там действительно их ждет лучшая жизнь? Что их туда действительно так несет? Или просто все, что угодно лучше, чем то, откуда они прилетели?
Все, что угодно лучше, чем, условно, Курдистан. Я процитирую одного беженца, с которым тоже общался. Он говорит... Я говорю: слушай, ну я посмотрел город, в котором ты жил, ну красивый город. Он говорит: нет, он красивый для, ну, для политиков, для правительства. У нас плохое правительство, там невозможно жить. Я говорю: ну вот ты видишь, что Польша делает. Он говорит: да, Польша. Я не знаю, можно произносить в эфире радио, говорит Москва, американские ругательства на английском языке. Вот, но они посылали Польшу в определенное место, где на «С» начинается, ну, а на «Ю» фраза заканчивается. Они верят, что Германия их примет, что в Германии хорошо, и Германия якобы их может принять, но Польша не хорошая, Литва не хорошая. Only German, only German. Они говорят это на разных языках, с разным произношением. Вот, и только Германия. И вот они действительно, мой товарищ, скажем так, он хочет через Турцию попасть в Германию, но уже летом, сейчас без шансов. Они хотят туда, и они верят, что их там ждут. Ангела Меркель, ее же язык никто не тянул, она сама все сказала.
Давай еще на звонок ответим. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вопрос задать можно?
Да, нужно.
Алло. Алло.
Да-да-да, задавайте, алло, задавайте вопрос, вы в эфире.
Меня Артем зовут, у меня вот такой вопрос. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот ваше личное отношение к Польше, к действиям поляков по поводу мигрантов, оно за или против? Потому что то, что творится в России, например, ни одного человека коренного, родившегося здесь, с миграционной политикой, вообще не устраивает. Почему россияне должны быть против того, что делает Польша? Я лично, например, приветствую это. Угу. А вот хотелось бы услышать ваши отношения.
Хорошо.
Большое спасибо.
Хорошо. Слышал, да? Твое отношение к действиям Польши, да, что, в принципе, многие поддерживают. У нас даже, вот я сейчас чат читаю, многие говорят о том, что, ну, молодцы поляки, свою границу отстояли. Твое отношение к действиям Польши, учитывая еще, что ты там прям в центре событий находишься.
Понимаю, я понимаю, что имеют в виду люди, которые соглашаются с действиями Польши, но я, видя своими глазами, против кого они применили водометы, против кого они швыряли каким-то ядом, который просто, ну, это чудовищная какая-то была жидкость, против кого они кидали светошумовые гранаты на территорию Беларуси, для меня это было шоком. Я считаю, что Польша должна была, по крайней мере, даже если не пропустить мигрантов, то совместно с той же Белоруссией организовать хотя бы туда какие-то гуманитарные поставки, гуманитарные там лагеря поставить. Белорусы там две палатки или три, по-моему, три армейские палатки притащили. Еще что-то. Была попытка накормить, напоить этих людей. Польша не сделала ровным счетом ничего. Ничего с точки зрения помощи. Потому что люди шли через лес, люди действительно, у них были проблемы, в том числе со здоровьем. И они оказались, по сути, заперты, потому что Польша их не принимает, Польша их выкидывает в Беларусь, там очень много странных, страшных историй. В общем, я считаю, что здесь была гуманитарная катастрофа, к которой Польша обязана была подключиться как член Европейского Союза, как носитель тех самых, как я считаю, европейских ценностей. Но нифига подобного. Говорить о правах человека они могут только, если это человек преступник и сидит в российской тюрьме. Так, к черту такая Европа.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Георгий, здрасте. Можно вопрос к гостю, да?
Да-да, деревенский парень. Спокойно. Да, добрый вечер.
Вот скажите, да, Константин, вот вы говорите, Польша ничего не сделала. По-любому любая страна будет защищать свое государство на границе, правильно?
Правильно.
Второй вопрос. Вот так. Скажите, после чего Лукашенко отступил? Он же говорил, все, пусть идут до конца, прям вот все. После звонка Меркель Путину, либо в очередной раз что-то Лукашенко сторговал у нас и у Меркель. Спасибо.
Спасибо. Я добавлю от себя, знаешь, я хотел тоже спросить, кто в итоге оказался в победителях в этой ситуации, кто в проигравших? Ну так вот, сформулирую эту историю.
Люди, которые были зажаты между польской и белорусской границей. И я своими глазами видел реально зажатых между двумя польскими заборами. Победителями вышли эти люди, они выжили, никто не умер в том страшном лагере, где люди жили 10 дней. Это главные победители этой страшной истории. А Лукашенко, я считаю, не отступил, и белорусские власти просто на самом деле реально спасли этих людей. А что касается, что люди защищали, поляки защищали свою границу, да, но ты не должен защищать свою границу, извините, реально против безоружных людей. А чем тогда отличается вот та риторика, которую сами же поляки говорили год назад о белорусских поляках, которые применили на своей территории светошумовые гранаты против людей, которые нарушили закон, вышли на несанкционированную акцию. Тогда Польша кричала, что здесь ущемляются там права человека и так далее. А здесь не ущемляются права человека. И, ну, то есть тут, понимаешь, такая вышла ситуация, что спустя год уже Польша становится карателем.
Мне кажется, что это абсолютно классическая ситуация, оно так обычно и происходит, вот эти пресловутые двойные стандарты, они нам показывают их, и Европа, да, и их там заокеанские коллеги достаточно регулярно. Ну, если честно, я вот в этой истории, она, конечно, жуткая, и вот эта картинка, которую ты, да, транслируешь, там, в том числе в твоем телеграм-канале, придебавил субъективно, подписывайтесь, кстати, Бабаян в здании тоже подписываемся, мой телеграм-канал обязательно, вот. А вот это уже ужасная абсолютно картинка, и особенно когда детей показывают. Но ничего нового я лично для себя во всей этой ситуации не открыл. Это был Константин Придыбайло, журналист RT, с места событий, из города Гродно. Кость, спасибо, что вышел сегодня к нам в эфир. Все, Костя у нас отключается, да, правильно, все, Костя отключается. Вот такая вот ситуация. Я думаю, что достаточно мы обширно всю эту историю раскрутили и развернули. Все, кто хотел задать вопросы, свои вопросы задали. Не знаю, вот по поводу, кто отступил, кто выиграл, кто отстоял границу. Мне кажется, главное, что здесь, главный результат всей этой ситуации, это то, что лицо настоящее свое показали многие. Вот кто-то лагерь построил, да, а кто-то из водометов и газом закидал. Вот и все. Вот это единственный результат, который налицо. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, сегодня 19 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Давайте посмотрим, что у нас происходит в Москве. Уже должны были быть пробки, сейчас должно 8 баллов, по-моему, сейчас, да, нам прогнозировал Яндекс. Давайте обновляем страничку и смотрим. 7 баллов, даже лучше. Ну, вот я на карту смотрю, Садовое кольцо как стояло все, и весь центр Москвы, так и продолжают стоять. Ну, наверное, трешка вся стоит, ну, наверное, вот какие-то большие магистрали, они все-таки чуть поехали. 7 баллов тоже не самое лучшее, что можно себе представить, но жить можно, уже по чуть-чуть ползем, называется. А пока ползем, слушаем радиостанцию «Говорит Москва». Заходим на наш YouTube-канал, называется он «Говорит Москва», все очень просто, ставим лайки, дизлайки под сегодняшней трансляцией программы «Отбой», обязательно ставим, потому что мы пока еще видим и лайки, и дизлайки, вот если вас прям вот не можете, вы слушаете, думаете, ну как, вот бы можно было поставить пальчик вниз, вот прям заходите и ставите, у вас есть пока такая возможность, пока YouTube нам все это не перекрыл. Подписывайтесь на наш канал, потому что я знаю, что многие из вас смотрят, но не подписываются, это нечестно, и пишите нам туда в чат, я его читаю ровно так же, как читаю, например, наш Телеграм, «Говорит Москобот», наш смс-портал 925-48-94-8, и слушаю ваши звонки, общаемся здесь, спорим, обсуждаем сегодняшние темы, 495-73-73-94-8, вот так вот уже, видите, к 8 часам вечера в цифрах начинаешь путаться. А наш чат на YouTube, поделюсь с вами, да, с теми, кто, может быть, не знает, это место особенное. Там, во-первых, идет обсуждение друг с другом всего того, что происходит в эфире, а иногда, на самом деле, и не всего того, что происходит в эфире. Какое-то время назад там, например, обсуждали, кто на самом деле потерял страну. Николай II? Император. Или, может быть, во времена Советского Союза там кто-то что-то потерял. Или сейчас. Или мы до сих пор возвращаемся на уровень 1913 года и так далее. Казалось бы, при чем тут это? Но оно, вот это, эта дискуссия возникла в нашем чате. Поэтому, если вы любитель подобных... Вот Юстас, например, судя по всему, как раз с удовольствием бы вклинился. Пишет Керенский. Вот вам туда, Юстас, прям нам в чат на YouTube. Сноуден страну потерял, пишет Виталий Филис. Зато нашел другую. Значит, я вам обещал обсудить историю с трансгендерами и прочей нечистью. Она достаточно своеобразная. Тут сразу несколько есть точек, о которых хотелось бы с вами поговорить. Ну, во-первых, большое событие такое, да, в поп-культуре, наверное, в ней. Юбилей первого фильма о Гарри Поттере. 20 лет, на секундочку, исполняется фильму «Гарри Поттер и философский камень». И по этому поводу все причастные к этому кинотворению решили отметить, закатить вечериночку. И пригласили туда вообще всех. Там и режиссеры, и операторы, и ассистенты операторов, и, естественно, актеры, которые исполняли главные роли. И Дэниел Рэдклифф, и как ее, Эмма Стоун, нет, Эмма Стоун это другая, я забыл, как ее зовут, ну, который Гермиону играл. В общем, они все там. Кроме одного интересного человека, без которого, наверное, вечериночка-то и не состоялась бы никогда. Кроме автора книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг, которую, как сейчас вводится в англоязычной среде, заканцелили. А именно, то есть, сделали вид, будто Джоан Роулинг не существует. А все почему? Потому что она несколько лет назад решила, что может себе позволить сказать, что люди, которые менструируют, это цитата, это на самом деле для этого выражения уже давным-давно придумали термин, и он называется «женщина». А все, кто не женщина в данном контексте, те не могут себя называть женщиной, и хватит играть в эти глупости. То есть в открытую высказалась по поводу всего этого трансгендерного ужаса. И вот мы сейчас наблюдаем абсолютно спокойно, ни у кого ничего не ёкнуло. Автор книг не приглашен на празднование фильма по своей собственной книге, который принес кому-то миллиарды долларов. Нормально, абсолютно. Потом у нас есть суд, который таки оштрафовал телеканал Муз-ТВ на 1 000 000 рублей целый за гей-пропаганду в эфире. Мы уже обсуждали эту историю, это вот их премия, когда там переодевались разные... А давайте мы сыграем в эту игру еще раз. У нас есть YouTube-трансляция, там сейчас будем показывать все эти прелести снова, да? Вот этим мальчики... Мужчины, которые переодевались в женщин, в девочек, в окружении там некоторые заслуженные артисты России, в окружении полуголых мужиков приезжали и так далее. Вот все вот это, при этом под, как это, возрастной рейтинг, да, 6+, по-моему, был всей этой премии. В общем, признали, значит, что это действительно была гей-пропаганда, 1 000 000 рублей штраф вам, вот, пожалуйста. Хорошо, хотя, мне кажется, недостаточно. Ну ладно, давайте дальше. У нас появился первый в России политик трансгендера. Вот, например, Григорий из Санкт-Петербурга пишет: «Вы видели живого трансгендера? Сейчас мы вам его покажем». Зовут этого человека Роман Алешин. И он руководитель регионального отделения Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива». Этот человек теперь Юлия Алешина. Вот так вот совпало. Представляете? Бум, теперь я Юля. Фотография этого персонажа у нас тоже имеется. Сейчас мы вам ее покажем. Можете сравнить, на кого больше похож называется. На Юлю или на Рому. Вот, да, взял вот имя испоганил, скотина, да? Я не про Юлю, на самом деле. Я больше про Рому. Теперь вот абсолютно... И он там остался при своей должности, при всех нюансах. Просто теперь он человек другого пола. Делает заявление, спорит с Виталием Милоновым на эту тему. Делает заявление о том, что нам нужна не пропаганда, а скорее просвещение на тему ЛГБТ+, как это сейчас называется. И так далее. И очень, на самом деле, вольготно себя чувствует, пожалуйста. Если это не пропаганда, то что тогда пропаганда? Давайте дальше. Моя самая любимая история. А вот это вот. Найди, пожалуйста, вот такую фотографию, или я могу ее в камеру показать, на самом деле, сильно ничего не поменяется. А вот она есть, да, вот, пожалуйста, до-после, точнее, после-до, да, немножко другой порядок. Мне нравится, что мужской эквивалент этого человека, он черно-белый, как будто все, он нас оставил и ушел в мир иной. Так, на самом деле, оно и есть. Ну и самая интересная штука произошла опять в Соединенных Штатах, вот мы с них начали, ими и заканчиваем, фактически. Вирджиния, преподаватель трансгендер в местном университете Old Dominion University, преподает социологию и уголовное право. Это мужик, который называет себя женским именем, его зовут Эллен Уокер, и он заявил такую вещь, что хотеть секса с детьми якобы это нормально. А педофилов нужно называть лицами, испытывающими влечение к несовершеннолетним. И нельзя клеймить их преступниками, это не преступление, влечение к детям. Это тоже, тогда, если это преступление, тогда и влечение к мужчинам. У мужчины это тоже должно быть преступление. Это же не так, конечно же, не так, думают в Вирджинии. И, соответственно, уже начинается вот подобная риторика. Там дошло все и до оправдания детской порнографии этим человеком. Он говорит, что она должна существовать, чтобы подобные люди выплескивали свою энергию не на реальных детей, а на героев тех самых кинопроизведение, я даже не знаю, как это все назвать. Должны быть там специальные какие-то игрушки в виде детей для этих людей. И, в общем, нельзя их клеймить. Они такие же, как и мы все. Это просто вид такого исключения. Очень тяжело, я вам серьезно говорю, подбирать формулировки сейчас. Но это никак не преступление, это вообще все нормально. И вот мы возвращаемся к Камеле Харрис, которая пропагандирует очень четко всю эту историю, к подобным персонажам. И вспомните, давайте мы все вместе вспомним, что когда для нас еще чуждо, для всех на самом деле, было взаимоотношение мужчины и мужчины, что говорили? Сейчас вот он с мужиками, мужик, а потом что, с детьми тоже можно будет? Вот мы к этому и пришли. Это на самом деле ближайшая реальность, ну, если не нашей жизни, то наших соседей по планете так точно. И как вы считаете, что с подобной историей можно вообще в принципе сделать? Возможно, каким-то образом остановить? Вот это, знаете, остановите Землю, я сойду. Вот можно как-то остановить Землю и сойти? Вот хотя бы на данной остановке, потому что дальше я уже не знаю что. И где границы, и как скоро мы их перейдем. 7373-94-8, слушаю вас, добрый вечер, здравствуйте.
Алло. Алло.
Да, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, я что хочу сказать, вас может быть удивит, но то, что Камела сейчас получила, скажем так, власть, может немножко оживит информационную повестку, потому что про Байдена мы уже давно, каждый день слышим, что он кого-то перепутал, что-то забыл, не туда пошел. И, честно говоря, скучно уже было смотреть новости из США. А сейчас с нею хоть как-то там, ну, станет повеселее. Я помню во времена, когда Дженнифер Псаки регулярно что-нибудь выдавала такое, что все смеялись, веселились, обсуждали. Может быть, и она примерно в том же ключе будет что-то выдавать. Просто
а вы смотрите новости как такое, развлекательное шоу, да?
Нет, я не смотрю новости, но вот все, что последнее время было из США, была какая-то тоска, скука, я бы сказал, какое-то болото унылое. А сейчас, может, станет хоть чуть-чуть повеселее.
Хорошо, ладно, наверное, я не знаю, насколько вот это веселье можно назвать весельем, по мне так не смешно. От слова совсем. Я к тому, что если мы будем... Вот сейчас вот вы полчаса посвящаете извращенцам, что мне делать теперь, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, наверное. Но вам почему-то кажется, многим кажется, что это вот все где-то там и нас не касается. Оно касается уже вплотную. Оно уже тут. Уже у нас люди абсолютно открыто в политике. И идет дискуссия о том, что ну и что? Ну пускай, почему нет? Там это совсем приобретает интересные формы, да, вот как этот преподаватель из Вирджинии про педофилов говорит. Но если мы дошли уже до определенной стадии, что нам мешает дальше дойти примерно там через несколько лет? Я думаю, что практически ничего. 7373-94-8, слушаю вас, что нам с этим делать? Можно каким-то образом это все остановить?
Добрый вечер, полковник Трофимов, город Герусинки. Предлагаю обсудить книгу «Как закалялась сталь». Там, по крайней мере, есть о самопожертвовании. А этим слишком много
чести. Так. Чтобы... Аккуратней. Надо быть аккуратней. Я понимаю. Я тут провокатором выступаю. Ну да, видимо, да. Что поделаешь? Нельзя так высказываться в эфире. За такие вещи мы баним. Если есть в интернете видеомем с кричащим сурком, который орет в горах, я думаю, пора ставить после этих новостей. А еще есть мем, где мужик орет в горах. Знаете, такой огромный ковбой появляется над горой и орет. Тоже мемов вообще много всяких. Юрий Пу пишет, вот только про Псаки вранье. Что именно про Псаки вранье? Что она перлы всякие выдавала? Так какое же это вранье? Абсолютная правда. Выдавала, когда она отвечала за связь с общественностью в Госдепартаменте. Сейчас она отвечает за связи с общественностью в Белом доме. И, кстати, как-то от нее вот перлов не слышно. Видимо, на курсы повышения квалификации все-таки сходила вот в ту пересменочку, когда у них там была. Пришел менее Трамп, было весело, лучше всех нам жилось прибили Клинтоне. Мастер, вы написали имя Билл как Билли. С маленькой буквы. Это очень, очень тяжело читать. Я понимаю, ваш этот голосовой набор, он вам роднее всех на свете, но читается тяжело. Ну, вам, ребята, на телерадио виднее, где тут. Держите булки крепче, пишет Юрий Пу. Интересно, вот просто вы сами ввязываетесь в дискуссию, Юрий, да? Говорите о том, что про Псаки вранье, но как-то ее удержать, эту дискуссию, не можете. И просто сваливаетесь вот в какие-то странные сообщения, которые я даже не знаю, что означают. Если не можете вывести, ну не ввязывайтесь тогда. Ну, достал нож, режь, вот эта вот вся история, да? Или остановись, пока остановка не стала последней. Тут варианты ровно два. Давайте людей с психическими завоеваниями совать в лагеря. Ну, завоеваниями, говорю, заболеваниями. Совать в лагеря. Ну, а почему геев можно приравнивать к педофилам, а психов расстреливать нельзя? Пишет мизантроп Ферет. Нас в чате на Ютубе. Я не предлагаю никого расстреливать. Я на самом деле, мне глубоко все равно, что происходит у каждого конкретного человека где-то там у него дома в спальне. И я думаю, что любому нормальному человеку все равно. Речь идет о публичном восхвалении и обелении подобных историй. И мы просто с вами проснемся как-то в стране. Помните, был такой интересный ролик? Он, конечно, очень сатирический был, но насколько он напоминает все больше и больше наше ближайшее будущее. К выборам, помните, был ролик, где Бурунов снимался, и оттуда произошел мем «Гей на передержке». Своеобразный такой, когда там вот он не пошел, не проголосовал, проснулся, и все теперь в мире поменялось. Вот мне кажется, что мы сейчас так проснемся в определенный момент и очень сильно удивимся. Еще я очень сильно удивлен списку наших звонящих, которые все красные абсолютно. Действительно, сработала, называется темка, ничего не скажешь. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Георгий, еще раз. Ну, что я могу сказать? Конечно, это беда всего человечества, и мы знаем это из Ветхого Завета, как расцветал и процветал этот чудовищный разврат. Чем его удалось на какое-то время хотя бы локализовать? Только вот с серным и огненным дождем. Сегодня я понимаю, что мы не излечим, если только не переформатируем человечество в другую плоскость, мы не излечим этот порог, но остановить его, конечно, надо всеми силами.
А как? Как?
Вплоть до того, до самых жесточайших мер. Смертная казнь, сажать в тюрьму, изолировать от общества. Вы понимаете, когда мы так говорим, как? Действительно, вы совершенно правы. Пока это не касается кого-то, это кажется кого-то абстрактно. Но, Боже, сохрани кого-нибудь, чтобы это коснулось моего родного ребенка. Вот тогда я посмотрю, как эти люди тогда заверещат, как они заголосят. Вот я вот это что хочу сказать. Меня до глубины души возмутило вот это, вот, знаете, отношение, то, что по поводу Беларуси, по поводу этих несчастных беженцев. То, что к чему призывают эти люди, как они так, их, это же Польша, это действительно, это проявили себя как истинная гиена Европы, по-другому не скажешь. И кто выиграл? Конечно, выиграл Лукашенко. Во-первых, это, да, политика вещь чудовищная, циничная. Я думаю, там был беспроигрышный вариант. Пройдут эти несчастные беженцы, которые стали разменной монетой. Ну, будет хорошо, денежек заработаем. Не пройдут, мы заставим, во-первых, показать их звериное лицо. Хотя, господи, прости, то, что зверей приравниваю к этим нелюдям. Uh-huh. А этих, так называемых, цивилизованных руководителей Европы, я заставлю, чтобы они разговаривали со мной и тем самым признали бы меня легитимным законным президентом государства Республики Беларусь. Вот. К сожалению, люди стали разменной монетой. Да, политика чудовищная, циничная вещь. Тут трудно что-то с этим по этому поводу сказать. Очень жалко людей. Я не понимаю тех, вот, которые звонили, говорят, да что, поляки молодцы. Вы сами встаньте туда, я посмотрю, что скажете вы, когда вас будут поливать водометами, тем более сейчас смешанными с отравляющими веществами. Я посмотрю, как вы тогда скажете, молодцы поляки или не молодцы. Что вы тогда будете говорить?
Спасибо. Спасибо. Во многом согласен. И, кстати, вот я вот с чем соглашусь, так с тем, кто действительно выиграл, кто проиграл, и что там вот свое звериное нутро и так далее. Очень похоже на правду, да. Ну, давайте, да, возьмем звоночек. 7373-94-8, слушаю вас. Добрый вечер, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Георгий, Семен. Вот на обсуждаемую тему, в принципе, она как-то раздувается, как такой монстр. А на самом деле это обычное извращение. Их называют извращенцы, так, русские. Вот. Поскольку это никакое не каприз природы, там чудеса природы. Эти все чудеса природы в сталинское, в советское время спокойненько излечивались моментально за несколько там лет сидения по уголовной статье. И ничего, и все возвращалось на круги своей как бы естественной природы. Поэтому это все вот разговоры такие вот раздуты, вот что там, это все. Я думаю, понимаете, существуют какие-то законы, не назову библейскими, какие-то такими, скажем, над человеческими, которые, в общем-то, приведут к аналогу того серного дождя, который был в Библии, который все это попалил. Так что я думаю, вот так.
Понятно, спасибо. А я знаю, мне кажется, знаете, что приведет вот к тому самому аналогу? То есть даже там где все это вот процветает, цветет и пахнет, я про Соединенные Штаты, да? Очень много сегодня Соединенных Штатов, ну так вот уж получилось, что этот человек, если бы этот человек был в, там, шведом, то мы бы говорили про Швецию, а вот он из Соединенных Штатов. Там же, например, кстати, в той же самой Вирджинии, что забавно, это практически там, это в одном и том же штате происходит, учитель школьный, который был отстранен от преподавания в своей школе за то, что он отказался называть... даже не называть, а признавать, что существует больше, чем два пола, и называть там девочку мальчиком, а мальчика девочкой. Он сказал, что мальчик это мальчик, девочка это девочка. Я по-другому играть не собираюсь в ваши эти игры. Его отстранили. Он выиграл суд. Умудрился выиграть суд. То есть все-таки здравый какой-то смысл, он еще существует. И сейчас продолжает бороться за то, чтобы вообще такие вещи больше никогда там не практиковались. Суд счел его увольнение нарушением свободы слова и приписал школьному совету выплатить учителю $20,000 за судебные издержки. То есть все-таки надежда, она какая-то да есть, теплится. Мы ее видим, она еще существует. И вот это та самая история, тот самый там серный дождь, или как там говорил наш слушатель, да, мы еще на самом деле можем что-то с этим сделать. Но я вас уверяю, если мы будем продолжать делать вид, что это все не с нами, что, закрывать на это глаза, мы потеряем с вами очень много. В том числе, в первую очередь, даже не в том числе, а в первую очередь, потеряем ближайшее поколение наших с вами детей. Ну, вот это вот оно так. Жестко, жестко, но оно так и есть. 7373948, успеем еще один звонок взять. Добрый вечер.
Алло, Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это курьер на эксперт.
Да,
Ну, я считаю, что только уголовная статья, мне кажется, эту проблему может решить. Ну, по-другому я не вижу решения проблемы. А два слова насчет Белоруссии с поляками. Да, давайте, поляки это, конечно, поступили ужасно. Ужасно. Не надо было обливать вот это. Но в одном, вот по поводу этих беженцев, ну, я считаю, это тоже халявщики. Они же не захотели, к примеру, в Польше остаться, если бы им предложили. Они хотят в Германию, где платят пособие.
Да, я вам больше скажу, они в Белоруссии не хотят оставаться.
И не хотят. Вот я сам белорус, ну, я уже живу порядком 8 лет в России, гражданство, все, Российской Федерации. Я приехал в Беларусь, но я здесь работаю, плачу налоги, как бы пользу стране приношу. Я этим горжусь, а не сижу на пособии и так далее и тому подобное.
Ну да.
Да, это вот как к нам в Белоруссию, когда война на Украине началась, в Белоруссию тоже беженцы. Ну и что, Лукашенко? Только колхоз за 4000 российских рублей в месяц. Они быстренько собрали свои вещи, это при мне было, это я сам видел. Быстренько собрали свои вещи и приехали в Россию.
Понятно, мысль ясна. А вот еще одна хорошая мысль. Радио ваше хорошее, информативное, мне нравится. И это не лезь, пишет Дуглас 154. Ведь это правда, радиостанция «Говорит Москва», она такая есть. Меня зовут Георгий Бабаян, это была программа «Отбой». Сейчас рубрика «Анатомия Москвы». Услышимся, счастливо.